Вы слушаете «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», сегодня посвящена атеизму. У нас в гостях Юрий Иванович Семенов, доктор исторических наук, профессор, философ, профессор знаменитого физтеха, Александр Евгеньевич Щев, председатель атеистического общества Москвы. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Атеистическое общество Москвы, сокращенно АТОМ. Так что у нас, можно сказать, главные атомщики российской державы. Я поздравляю обоих наших участников, они оба члены АТОМа, потому что в этом году 7 лет атеистическому обществу Москвы. А я еще раз напоминаю, что 7 – это как раз та цифра, из которой выросло понятие юбилея. 6 лет и 7 для отдыха. Таково древнее ветхозаветное библейское установление. На десятиричную систему перевели только уже в XIV веке. От 50 сделали следующий шаг к сотне. Атеисты. Раньше все было проще. Раньше, я имею в виду 60-е, 70-е годы. Я обычно не касаюсь личных обстоятельств жизни наших участников, но в данном случае они приглашены еще и вот с этим вопросом годов. Потому что Юрий Иванович защитил докторскую в 63-м году, если не ошибаюсь. Вот. Александр Евгеньевич еще докторский не защитил. Люди, представляющие два довольно разных поколения. Я бы сказал, что Юрий Иванович Семенов представляет поколение патриарха Алексия II, поколение папы Бенедикта XVI Ратцингера, а Александр Евгеньевич представляет поколение, ну как, семидесятников-восьмидесятников. Так вот, в 70-е годы все было просто. Если человек был верующий, то он, как правило, был один в семье, в коллективе, в доме отдыха. И предполагалось, что вот он верующий. Раз он один, значит, это эталонный верующий. Других не бывает. Сегодня верующих много, очень много, и выяснилось, что они все ужасно разные, что среди них есть канонические, неканонические, есть глупые, есть умные, есть мужчины, есть женщины, есть злобные, есть добрые. Теперь с атеистами. С атеистами иногда к нам в передачу, именно вот к нам в передачу «С христианской точки зрения» звонят в отчаянии и говорят, почему на «Радио Свобода» нету атеистов. Так вот, на «Радио Свобода» полно атеистов, и многие наши ведущие есть верующие, есть атеисты. Но как верующие разные, и вы никогда не догадаетесь, кто из ведущих и авторов «Радио Свобода» верующий, так и атеисты, оказывается, тоже все разные. Когда ушел казенный атеизм, общеобязательный для всех, выяснилось, что атеисты очень разные. И, видимо, это не только потому, что разные люди, но потому что атеизм развивается. И в этой связи тогда, наверное, мой первый вопрос Юрию Ивановичу Семенову. Еще раз напомню, профессору, философу, автору многочисленных монографий о развитии цивилизаций, известному востоковеду, автору концепции современной России, вот книги о том, какова история России за последние 20 лет. И тогда мой первый вопрос, Юрий Иванович, если можно, скажите так. Нам часто звонят и говорят, что атеизм сегодня в загоне, атеисты подвергаются дискриминации, и это очень плохо. С вашей точки зрения, можете ли вы утверждать, что атеизму стало хуже за последние, скажем, 17 лет? Если атеизм подвергается дискриминации, хорошо это или плохо? Вот ваша оценка судьбы атеизма за последние годы.
Ну, это не так просто делать, потому что... Да. Знаете, это не так просто, потому что, скажем, если говорить обо мне, то, конечно, никаким преследованием я не подвергаюсь, это вполне понятно. Так же, как не подвергаются преследованию другие атеисты, по крайней мере, то, что мне известно сейчас. Но, конечно, плохо то, что когда-то атеисты были объединены в какой-то степени, а сейчас они стали во многом кустарями-одиночками. То есть каждый за себя. Вот. И общение между ними не является слишком уж таким тесным и прочным. Другое дело, что возникло общество, это неплохо и прочее. Но надо сказать, что каждый, как говорится, борется в одиночку и отстаивает свои взгляды. Я, например, никогда этих взглядов не боялся отстаивать в любое время. И сейчас тоже отстаиваю. Вот, ну, я же преподаю философию, и вполне понятно, я преподаю какую философию? Материалистическую философию. И эта материалистическая философия, из нее неизбежно вытекает атеистические выводы. Надо сказать, что я встречаю понимание со стороны студентов, особенно физико-технического института. Там, в штате, верующие и есть, имеются, я знаю, но их не так много. Основная масса студентов – это либо стихийные, либо даже убежденные атеисты. Мне просто иногда приходилось, знаете, на экзаменах беседовать, на вступительных экзаменах, на экзаменах по курсам и прочее. Специально я этим не занимался, но если заходилось, то спрашивал, большинство из них все-таки атеисты.
Спасибо, говорил Юрий Семенов. И мой второй вопрос нашему другому гостю, Александру Евгеньевичу Щеву. Я приношу свои извинения, потому что я сказал, что он председатель атеистического общества Москвы. Он заместитель председателя. Председателем атом является Александр Петрович Никонов. Александр Евгеньевич, на ваш взгляд, смотрите, как-то получается странно, потому что вот когда верующие подвергались гонениям в 60-е, те же годы, 70-е, ну, во всяком случае, когда верующие не были в фаворе, в большинстве, и мы были какие-то довольно дружные. Вот люди, которые сегодня там не подают друг другу руки, которые вообще не общаются и разбежались по разным кормушкам, в 70-е годы, вы знаете, молились вместе, чай пили вместе, ходили вместе там гулять, какие-то лекции читали по домам. И в этом смысле отсутствие вот этих медных труб и золота шло на большую пользу. Как это получается, что сегодня атеисты оказались слабее, чем раньше? Вас тоже должно было бы оздоровить отлучение от государственной казны? Говорит Александр Щев.
Я приветствую всех слушателей. Да, Яков Гаврилович, действительно, конечно, это очень угнетающий меня факт, что ныне атеисты достаточно разрознены и не проявляют той силы, которая была бы адекватна с точки зрения их подлинной численности в нашей стране, которая составляет, по некоторым оценкам, до трети от общего числа населения. Дело в том, что в советское время атеизму, я считаю, была нанесена, так сказать, очень неприятная, так сказать, услуга со стороны официальной власти. Дело в том, что он был сделан частью казенной официозной пропаганды. И вот то общество знаний, которое занималось в том числе в советские годы пропаганды научного атеизма, оно было, к сожалению, очень казенным, очень заорганизованным и держалось в сущности на административных таких вот чисто государственных подпорках. Когда они были убраны в начале 90-х годов, все это, к сожалению, пришло в полный упадок, и ныне от общества знаний фактически в плане атеизма не осталось ничего. Хотя когда-то это была очень мощная структура в советские годы, которая имела много тысяч, как бы, своих штатных сотрудников, имела множество помещений, фондов, собственных музеев, лекториев, имела собственные журналы, издательства. И, к сожалению, в 90-е годы, когда государство перестало платить, так сказать, за атеизм, все это исчезло буквально в одночасье, и в итоге в 2000 году мы вынуждены были возрождать атеистическое движение в нашей стране фактически с нуля. Я не могу отвечать за то, что было среди верующих, так сказать, в 60-е и 70-е годы. Насколько они были дружны, это я не знаю. Но я думаю, что вот во многом, конечно, нынешнее положение атеизма обусловлено вот той плохой услугой, которая была оказана ему со стороны, так сказать, прежнего режима, существовавшего до 90-х годов в Советском Союзе, когда все это было очень казенным и все это было очень таким официозным.
Спасибо, говорил Александр Щев. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Говорит «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», посвященная атеизму. У нас звонок из Петербурга. Эдуард, добрый день, прошу вас.
Да, здравствуйте, участники передачи. Я человек, который просто... я никогда не называл себя атеистом, просто я человек, который считает, что присутствие в этом мире чего-то, помимо того, что есть физического, в общем-то, его нет. А называть себя атеистом или нет, я уж не знаю. И я хотел бы сказать о том, что Чем вызвано то, что у нас сейчас атеизм находится в той ситуации, какой он есть? Ну, первое, то, что, на мой взгляд, государство просто стало на сторону того, что для него более выгодно, чтобы были верующие, а не было бы атеистов. Почему это вопрос сложный, я сам не пойму, но это есть. Второе, то, что, в общем-то, и существует серьезное препятствие к тому, что я, к примеру, почти не встречаю никаких изданий, посвященных серьезному разбору того, существует ли Бог или его нет. Также на нашем средствах массовой информации, это телевидение и радио, я в общем-то, не был свидетелем того, чтобы был серьезный разговор между людьми, которые не верят в наличие Бога, и теми, кто верит. И, понимаете, это влияние оказывает школа, в которой тем или другим способом дается указание, что, в общем-то, давайте об этом не говорить. Ну да, что там говорить, есть простая вещь, начинается разговор о том, что необходимо везде введение курса там, изучения православной культуры, изучения религии. А я сразу спрашиваю, а почему отсутствует, сразу же это сам вопрос, отсутствует... Вот эти пункты, они на самом деле влияют, потому что большая часть населения страны, она достаточно сильно внушаема. И если заняться этим и дать возможность, как говорят некоторые, 2-3 недели нормального разговора, то я думаю, количество тех, кто все равно называется сейчас верующими, оно резко уменьшится.
Эдуард, спасибо. Можно вопрос? Эдуард, вы сами внушаемый человек?
Я надеюсь, что я не внушаемый, потому что я пытаюсь сопоставить разные точки зрения. Там помимо того, что я изучал Библию там и серьезно изучал труды как Александра Меня там и других верующих людей, и разговаривал много с людьми, которые по-настоящему считают себя верующими, я давал себе возможность читать и Бертрана Рассела, и пытался разбираться в вопросах, касающихся реально. Ну, то есть я это все беру для себя лично, понимаешь?
Спасибо, Эдуард. Действительно, это неплохой критерий, мне кажется, проверить, внушаемый ты человек или нет. Как раз вот что ты читаешь, то есть внушаемый человек на самом деле не существует. Это хорошая новость. Нет внушаемых людей. Есть люди, которые насильственно, принудительно ограничивают свой горизонт. А так вот, чтобы вот человека подвергали бы обработке, он подвергался, тогда бы никаких православных сегодня бы не было, ведь 60 лет обрабатывали все-таки в атеистическом духе, а результат нулевой. И все-таки, Юрий Иванович, вы сказали, что вы преподаете философию материалистическую. Но не кажется ли вам, что здесь есть не совсем тогда корректный подход? Потому что вот в советские времена человек приходил, знакомился с философией и получал одностороннее представление о философии. Он практически не узнавал, что в 20 веке возродились, ну, можете назвать это иррациональными течениями философии. Он не узнавал ничего толкового об экзистенциализме, особенно о религиозном и о христианском. Для него был закрыт Бердяев, он был в спецхоране. Сегодня вы рассказываете о современной, скажем, религиозной философии, о религиозной философии средних веков. Если рассказываете, то как? Вот удается ли, считаете ли вы нужным в курсе философии, будучи сам материалистом, рассказывать о связи философии и религии, которая все-таки была и остается, говорит Юрий Иванович Семенов.
В нашем курсе я преподаю курс философии, в котором два семестра, то есть год, это история философии, начиная с Древнего Востока и кончая 20 веком, где я по возможности даю обзор всех существующих концепций. Не столько религиозных, сколько идеалистических, потому что это такая история философии, а не история мировоззрения и так далее, и так далее. Конечно, я не могу избежать экскурсов в области религии, это вполне понятно, религиозной философии, но главное внимание уделяю философским взглядам, причем не только материалистов, но и идеалистов, потому что я считаю, что вклад идеалистов в развитие философской мысли нисколько не является не меньше, чем вклад, а может быть, даже если в вопросах теории познания, то идеалисты знали значительно больше. Они разрабатывали те проблемы, от которых шарахались и которые боялись разрабатывать материалисты. И в этом отношении я показываю, что идеализм – это то течение, без которого никаких достижений современных бы не было, включая, конечно, материализм, вполне понятно. Так что у меня здесь в этом смысле... Другое дело, что я говорю о религиозной философии, но в меньшей степени, потому что, с моей точки зрения, религиозная философия, ведь идеализм не обязательно религиозная философия, сами понимаете, что Гегель, чтобы он не говорил о Боге, а все-таки это больше пантеизм, а пантеизм — это не совсем религия. И недаром же его последователи ярые были чистейшими атеистами, начиная с Бруно Бауэра и кончая всеми остальными, так что видите. Вот. Но я знакомлюсь с основами религии обязательно. Вот, скажем, если я вначале говорю о развитии человеческой мысли, о возникновении здравого мышления, о возникновении, кстати, рационализма первобытного, если так можно выразиться, появлении философских представлений, включая все основные формы, и начиная, скажем, и магия, и демонизм, и фетишизм, и так далее, и все эти, анимизм, все эти концепции разбираю, но разбираю вполне понятно, раскрывая их реальные корни в реальной действительности. То есть я показываю, что это не глупость, не вздоры, не чепуха, а что религия имеет глубокие корни в самой реальности.
А, спасибо, конечно, Юрий Иванович. Да, что у меня есть корни, оказывается, в реальности. Только чувствуется мне здесь подвох с вашей стороны, потому что сводится все к тому, что религия есть сугубо материальные корни. То есть это гносеологически, может быть, интересное явление, но все-таки это мистифицированный способ познания, интерпретации и описания мира. Я думаю, что для вас... все равно религия остается в этом смысле нулевым разговором, пустым знанием.
Вы знаете, примерно я так и считаю, что религиозные знания, так же, как вся теология, это пустое знание. Ненужное и бесполезное.
Спаси Господи, как принято говорить у современных православных. Давайте дадим слово слушателю. Андрей из Одинцова. Добрый день, прошу вас.
Здравствуйте, отец Яков. Здравствуйте, гости. Вот я человек православный. Хотя в школе нас тоже заставляли прятать крестики, и был такой атеизм. У меня простой вопрос. Вот после смерти куда атеисты попадают? В рай, в ад или еще куда-то?
Вопрос к кому, Андрей? Понятно. Александр Евгеньевич, я так понимаю, что вас бессмысленно спрашивать, куда вы настроились после смерти идти. Вот. Или вы не возражаете против рая?
Нет, Яков Гаврилович, я считаю, конечно, мало осмысленным подобные вопросы. Можно задать вопрос самому слушателю, а где он себя видит после смерти, в аду или в раю? Я думаю, он ответит, что в раю, это будет показывать только, так сказать, что религия всегда является, как правило, выражением внутренних чувств и желаний человека, чем некого вот сверхъестественного знания, которое не спущено там.
Нет, у нас бывают сверхъестественные знания. Например, старец Силуан Афонский в 1920-30-е годы говорил... Его очень мучила эта проблема, что как бы он по грехам в ад не попал. И, наконец, ему был такой голос, который ему сказал, ну, считай, что ты в аду, и все равно не отчаивайся, все равно надейся. Я думаю, это относится к верующим и к неверующим. Александр Евгеньевич, меня настораживает что? Вы сказали, треть населения атеисты. Я могу основываться, как любой человек, во-первых, на опросах, по опросам меньше. По опросам атеист – это не просто неверующий человек. Я вас позвал сюда, господа, чтобы сообщить пренеприятнейшее известие. Большинство людей не атеисты и не православные, и не верующие, они вообще ни рыба, ни мясо. Они где-то вот застряли в каком-то таком вот пыльном пространстве между верой, неверием, выбором, невыбором. Живут, хлеб жуют. Но поэтому не получается ли, что когда вы к себе записываете людей, которые просто вот, ну, ведут себя как атеисты и в церковь не ходят, не поступаете ли вы зеркальным образом, как митрополит Кирилл, который заявляет, что православные все, у кого есть православные корни. Там бабушка крещена, значит, он православный, потенциально. А иначе я опять спрашиваю, что же это за сегодняшний атеизм? Атеизм до революции был более мощным, чем атеизм сегодня. И я вам скажу, почему. Потому что до революции атеизм был крепко связан с наукой. Атеист и ученый – это были синонимы. И наука на своем знамени писала атеизм. Сегодня прошло 100 лет. И, что бы ни писал на своем знамени атеизм, но наука на своем знамени слово «атеист» и атеизм не пишет. В науке произошла в 20-м столетии революция, она безгранично усложнилась. И в этом смысле, Александр Евгеньевич, как бы вы сегодня оценили взаимоотношения науки и атеизма? Вы считаете себя именно научным атеизмом или научным атеистом, или как?
Я считаю себя больше, конечно, научным атеистом, но я хотел бы разграничить эти понятия. Научный атеизм – то, что подразумевалось под этим словом в советские годы, и то, что подразумеваю я. В советские годы много говорили о научном атеизме, и многие люди, не будучи достаточно сведущими в терминологии, думали, что это действительно естественный научный атеизм. Но на самом деле официально, конечно, у нас в Советском Союзе подразумевалось, что научный атеизм – это именно марксистский атеизм, то есть марксистский атеизм считался единственно научным, а все остальные как бы формы атеизма и другие философские байсы его, так сказать, третировались как недостаточно научные или, так сказать, ненаучные. Вот. Во-вторых, я бы не согласился, что сейчас большинство ученых не являются атеистами, что наука сейчас как-то доказала бытие Бога по сравнению с дореволюционными временами. Это совсем не так.
Нет, Александр Евгеньевич, я этого не говорил, что наука доказала бытие Бога. Я что, похож на идиота? То есть я похож на идиота, но я не идиот.
Что наука описала на своих знаменах слово атеизм в начале 20 века, а сейчас она его не пишет.
Сейчас у науки знамен нету. Вот мне кажется, что важно. Сегодня наука, особенно благодаря революции в квантовой физике, самому ее появлению, просто значительно осторожнее любой ученый относится к проблеме познания и не спешит с мировоззренческими заявлениями.
Я думаю, может быть, сами ученые стали более осторожными и пассивными по сравнению со своими предшественниками столетней давности. Вот в чем дело.
А, хорошо, говорил Александр Щев. Вот еще из Подмосковья другой Андрей. Прошу вас, добрый день. Свой радиоприемник, если можно, выключите.
Алло?
Да, свой радиоприемник выключайте, пожалуйста.
Так, окей, да. Я в эфире.
Да, да.
Знаете, в дополнение к тем двум маленьким вопросам, все-таки ремарка. Ученые совсем не стали осмотрительными, те, которые действительно достаточно много думают и много работают. Вот просто, скажем, физика, к которой я немножко знаком, она стала немножко сложнее. Вот, поэтому не стоит распространять высказывания об ученых. А вот более конкретно о предмете разговора. Всегда хотелось бы, чтобы серьезный разговор начинался с определения понятий. Поскольку и понятие «Бог», и понятие «атеизм» – это вещи достаточно ветвистые и сложные. Вот чтобы участвующие в разговоре, претендующие на профессионализм, все-таки определили эти понятия, это раз. И два, есть такая замечательная детская игра. Вот с одной стороны, дети считают, вернее, с обеих сторон, дети считают, что наука или религия, или вера в Бога несовместимы, а заняв, соответственно, позиции условно религиозные.
Андрей, чуть короче.
Да-да-да, я заканчиваю. Вот, условно-религиозные, условно-атеистические долго начинают на эту тему спорить.
Спасибо. Мы продолжим нашу передачу после краткого выпуска новостей.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Убийство в Лондоне бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко могло быть связано с его попытками шантажировать Бориса Березовского. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил предприниматель Андрей Луговой, которого Королевская прокуратура Великобритании подозревает в отравлении Литвиненко радиоактивным полонием в ноябре прошлого года. Российский бизнесмен Борис Березовский заявил газете Financial Times, что финансирует коалицию «Другая Россия». Месяц назад в интервью той же газете один из лидеров «Другой России» Гарри Каспаров сказал, что оппозиция не поддерживает контактов с теми, кто мог бы поставить под угрозу ее репутацию. В Москве сотрудники столичной прокуратуры проводят обыск в квартире руководителя исследовательского центра «Панорама», редактора интернет-библиотеки «Антикомпромат» Владимира Прибыловского. Кассационная коллегия Верховного суда России рассматривает сегодня вопрос о законности ликвидации республиканской партии. Соответствующие жалобы обратились три сопредседателя партии, в том числе депутат Госдумы Владимир Рыжков. Сейм Латвии избрал президентом страны представителя правящей коалиции Валдиса Затлерса. За проголосовали 58 депутатов, против 40. Его соперником был кандидат от оппозиции, экс-глава Конституционного суда Айвар Эдзинш. Президент Украины Виктор Ющенко продлил срок полномочий Верховной Рады еще на один день. Таким образом, сегодняшние решения депутатов будут иметь силу. В среду Верховная Рада не смогла принять законопроекты, призванные обеспечить проведение досрочных выборов 30 сентября. В тюрьме на американской военной базе в Гуантанамо предположительно покончил жизнь самоубийством заключенный, гражданин Саудовской Аравии. Имя и обстоятельства его смерти не сообщаются. Европейский союз и Иран обсудят сегодня в Мадриде конфликт вокруг иранской ядерной программы. Во встрече участвует главный представитель Ирана на переговорах по этому вопросу Али Лариджани и член руководства Евросоюза Хавьер Солана.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную атеизму. Прежде всего, отдаю долг, напоминаю, что сегодня в 7 вечера в программе «Время гостей» Владимира Бабурина будут депутаты Госдумы Владимир Рыжков, один из основателей партии республиканской, которую нынче прихлопывает Владимир Лысенко, и политолог Владимир Прибыловский, я бы даже сказал, обысканный властью. Есть обласканный, есть обысканный. Задержался из-за того, что давал слово очень, я считаю, замечательному звонку Андрею, который предложил определить понятие. Нет, друзья мои... Нет, в том-то и революции, в том числе и в науке, и в философии в 20-м столетии, что вот эта вот мечта средневековых схоластов, теологов прежде всего, 12-го, 13-го, 14-го веках, вот когда люди пытались выстроить такой дискурс, такую речь о мире, чтобы определить понятие и затем, определив понятие, дальше мыслить и создавать концепции. И чем все это кончилось, мы хорошо знаем. Тухлой схоластической мыслью 16-17 веков. И наука 20-го столетия как раз и увидела мир, в котором нельзя определить многое, в котором нельзя определить иногда даже поведение элементарной частицы. Оно принципиально непредсказуемо. Соответственно, современные философии науки, их несколько, конечно, но в целом это философия, которая говорит, не будем торопиться определять понятия, мы тем самым повторяем ошибку христианских богословов 12-13 веков. А если уж угодно, слово «Бог» как мы определим? Вот я скажу так, Бог – это тот, с кем я разговариваю. Бог – это тот, кто дышит на меня, и я ощущаю это дыхание. Поэтому мнение науки о Боге меня так же мало интересует, скажем, как мнение науки о моей жене. Для меня жена и наука никак не связаны. Но... У нас в гостях Юрий Иванович Семенов, доктор исторических наук, профессор, физтеха, философ. Юрий Иванович, вот скажем, начало 20 века, феноменология, Хайдеггер – это идея о том, что философия должна быть научной. Религиозные движения начала 20 века – давайте сделаем научную религию. Научный позитивизм, или лучше сказать, религиозный позитивизм Агюста Конта. Какая... Мощная совершенно такая вот мысль, порыв. И чем все это кончилось? И тогда же порыв к научному атеизму. Но мне представляется, что сегодня атеистов много. Большинство ученых, возможно, атеисты. Для меня это не имеет ни малейшего значения, как для меня не имеет ни малейшего значения, что большинство ученых женаты не на моей жене. Она моя жена. Я ее люблю. Все, меня мнение ученых на эту тему не волнует. Точно так же и о Боге, и его бытии. Если человек хорошо разбирается в сверхтекучести, это не означает, что он знает того, кто дышит на меня, с кем я сейчас общаюсь. Какая связь? Я же у таксиста не спрашиваю его мнение о физике. Почему я у физика должен спрашивать его мнение о Боге? Так что, Юрий Иванович, на ваш взгляд, может быть, атеизму пора как-то развести наука, мировоззрение, атеистическое в том числе, философия и религия. И не торопиться говорить о себе как о научной философии. Сегодня ведь не только религия отказалась от претензий на научность, но и философия, мне кажется, все-таки тоже стала более аккуратно с этим словом обращаться. Как вам кажется, не пора ли атеизму чуть-чуть перестать злоупотреблять названием научной?
Не думаю, что им нужно отказываться, потому что атеизм базируется на достижениях науки. А наука устанавливает простую вещь, что в мире нет беспричинных явлений, и нет явлений, которые были вызваны сверхъестественными причинами. То все явления мира объясняются этим естественным миром. И нет ни малейшего факта существования каких-то иных неестественных сверхъестественных сил. И, кстати, надо сказать, вот вы сказали, что с точки зрения квантовой механики поведение элементарной частицы принципиально предсказывает неверно. Квантовая механика раскрывает законы. Предсказывает, предвидит. Другое дело, что она говорит о том, что нет абсолютной предопределенности. Как это считали когда-то физики 17-го, 18-го, 19-го века. Да, абсолютный детерминизм, абсолютная предопределенность. с точки зрения современной науки существует вероятность и детерминизм. То есть в мире существует и предопределенность, и неопределенность. И то, что предопределено, то, чего не может не быть, проявляется в том, что может быть, может не быть. В этом-то и дело. То есть необходимо в случайностях, случайность при необходимости, и в этом смысле мы главное можем предвидеть, а в деталях не всегда, хотя есть область, где можно и в деталях предвидеть. Вот и все. Так что здесь, как видите, ни в малейшей степени достижения науки не подорвали детерминизм. И, кстати, этот детерминизм, вот этот новый детерминизм, которого многие физики все еще толком не знают, кстати, он появился в XIX веке, когда тогда еще критиковали абсолютный детерминизм. Кстати, это делал один из основателей марксизма, Энгельс, который говорил, что абсолют это опровергнут, и держаться за него не нужно. И только в дальнейшем, через 100 лет, поняли физики, что он все-таки прав.
Вот так. Спасибо, говорил Юрий Семенов. На звонок из Москвы Людмила. Добрый день, прошу вас.
Да, добрый день, Юрий Иванович, Яков Гаврилович. Я вот с каждой вашей передачи все проталкивала свою мысль, а пока вас слушаешь, все в голове новые и новые мысли. Но дело в чем, я как-то трудно дозвониться, конечно, но я как-то предлагала объединиться, что ли, как бы с наукой и создать не то чтобы новую религию, но подправить заветы можно и не менять, кроме щек там и все. Вот. Но дело в том, что вы уже приближаетесь, оказывается, к этому. Очень хорошо, что наука откидывает всякие знамена ненужные с лозунгами, а религия начинает тоже задумываться, а не пора ли с научной точки зрения. И вот вспоминается такой анекдот насчет, может быть, помните, вот когда твой автомобиль будет там стоять, а мой вот там, то тогда и будет коммунизм. То вот я бы так сказала, вот когда наука совсем приблизится к религии, а религия совсем откинет свои прежние старые, ну, уже, в общем, устаревшие для молодежи. Молодежь теперь, видите, в интернетах сидит, ей трудно понять, что такое Бог. А как-то привнести надо человечеству, что кто-то же есть, мы же не могли все это сами сделать, появиться. Каждый рождается со своим характером, и как он не бьется, не бьется, как вот вы сказали, только мелочи мы можем изменить или как-то обстановку своей судьбы. Но саму судьбу никак, потому что это характер.
Спасибо, Людмила. Да, я позволю себе все-таки сказать так, от лица науки. Наука не приближается к религии, не на полкопейки. Я говорил о том, что наука удаляется от атеизма, это разные вещи. И вот почему. Опять же, сравнение с таксистом. Наука в XIX веке, она была как государство. Второе, республика ученых по Эразму. И претендовала на то, чтобы решать судьбы человечества, которые не могут решить разрозненные правительства. Сегодня у науки таких претензий, в общем, мы не видим. И понятно, почему после атомной-то бомбы. Дело в том, что то, о чем мы говорим, детерминизм, не детерминизм. Ведь понятие естества, естественности, понятие причины, они же не носят научного характера, они носят аксиоматический, философский характер. То есть мы их как бы предполагаем. А главное, что, Юрий Иванович, вы же сейчас рассуждаете как средневековый схоласт. Средневековый схоласт говорил, есть факты, которые указывают на бытие Божие. Вы говорите, нет фактов, которые указывают на бытие Божие. Но мне-то совершенно наплевать, есть факты, указывающие на бытие Божие, нету этих фактов. Я-то верующий, все-таки уже другой эпохи, и мне важно другое. Есть мои отношения с Богом или нет? Я не ставлю эпистемологический вопрос. Я оставляю его тем, кто разрабатывает теорию познания. Хотя я так краешком уха слыхал, что и у Хайдеггера, и в феноменологии совершенно по-другому ставится теория познания, и она признает, что человек – это не просто один из элементов Вселенной. Бытие человека само по себе является в этом смысле образующим структуру познания. Человек вносит понятие естества, причинности и так далее. Но я это отодвигаю. Я говорю, наука, я не прошу тебя объяснять, указывать, опровергать и так далее. Я прошу тебя прислушаться к моему личному опыту и не называть мой личный опыт иллюзией. Вот без этого можно обойтись в диалоге атеиста и верующего человека. Я же признаю, что ваш атеизм, скажем, Александр Евгеньевич, подлинный. Я же не говорю, что вы атеист, потому что вы там неудачно женились. Я надеюсь, что вы удачно женились, или что ваша личная жизнь хорошо для вас складывается. Вот. Почему же я в ответ слышу все время, что моя религия, моя религиозность – это результат, ну, как по Марксу, сердца бессердечного мира, опиум народа, по Фрейду, либидо во мне взыграло и так далее. Александр Евгеньевич, вы можете принять мой атеизм просто как вот факт, который подлежит вот принятию, не интерпретации как результат каких-то материалистических данных, а вот просто, что вот это факт? Или как? Говорит Александр Щёв, заместитель председателя атеистического общества Москвы.
Ну, Яков Гаврилович, не знаю, вы, наверное, оговорились. Ваш атеизм, я, конечно, серьезно принял.
Прошу прощения. Вера, конечно, ваша.
Вот. Дело в том, что тут существует такая вещь. Я очень мало практически не встречал таких верующих, которые бы считали свою веру личным своим делом, и вот они бы в глубине души верили, и на все остальное им было бы наплевать на то, как относятся к их вере, к существованию Бога другие люди. Люди.
Ура,
всегда верующие, как правило, стремятся навязать свою точку зрения. До этого они создают церкви, до этого они создают какие-то религиозные организации. И поэтому, чтобы противостоять этой пропаганде, мы создали и атеистическое общество Москвы. А если бы верующий человек каждый придумал бы свою собственную религию, если бы он верил каждый своего собственного бога, то, может быть, тогда и для активного атеизма не было бы никакой бы почвы. Поэтому я не знаю, как в отношении лично вас, но в отношении вот существующих официальных церквей, которые ведут свою активную пропаганду именно своего мировоззрения, которое мы считаем неверным, да, мы члены атеистического общества Москвы, вот этому, я считаю, давление на мозги людей мы должны противодействовать.
Спасибо. У нас звонок из Москвы, Сергей Львович. Добрый день, прошу вас.
Добрый день, уважаемый отец Яков, уважаемые гости в студии «Радио Свобода». Сегодня духовную жизнь путают с бездушной и пресной нравственностью. Но нравственность – это первый примитивный шаг для возвращения к духовной жизни. Апостолы часто говорят о новой жизни во Христе, и это действительно жизнь в духе. Духовная жизнь заключается в переходе от нашей примитивной биологической жизни, которая заканчивается могилой, к жизни в духе и проникновению в загоны божественной жизни. И эта жизнь не знает ни тления, ни умаления, ни страдания. Духовная жизнь не может быть выражена определениями формальной логики. Она таинственна, потому что творит чудеса. Спасибо, и дай Бог всем доброго здоровья.
Спасибо, Сергей Львович. Это вы не читали большой католический катехизис. Я вас уверяю, там духовная жизнь вся так выражена, что можно прямо в перфокарточке пробить дырочки, загрузить, и будет вам полное благорастворение воздухов. Но то, что вы говорите, что этика – первый шаг к духовной жизни, вы знаете, вот опять разница эпох. В конце XIX века Владимир Соловьев, кстати, православный философ, но больше философ, чем православный.
Больше православный, чем философ.
Больше православный, чем философ. Это говорит Юрий Иванович Семенов, ему виднее, он профессор философии. Но Владимир Соловьев считал, что атеист – существо глубоко безнравственное, потому что если Бога нет, то у него уходят основания для этического выбора. А сегодня распространена шутка, что если Бог есть, то все дозволено. Потому что если Бог есть, значит, верующий всегда от своего церковного начальства получит прощение и разрешение грехов. Вот как изменился-то. А я по-прежнему буду гнуть свою линию. Друзья мои, в 60-е годы, извините, Русская Православная Церковь молчала в тряпочку. Если кто проповедовал, это был десяток буквально. Ну, отец Александр Минь, Сергей Желудков, Шпилер Николь на Кузнецах. Ну, в общем, это были единицы. Единицы. И что? Тогда атеисты сидели сложа руки, мы же ни на кого не давили. Нет, атеизм был такой, что просто хоть держись. Говорит Александр Щёв.
Я бы, Яков Гаврилович, опять вам напомнил уже высказанный мной тезис, что в 60-е и 70-е годы атеисты не были так же, то есть в той же степени почти что не были свободны в выражении своих мыслей, как и верующие, поскольку все давило официальной идеологии, и любой атеизм возможен был только вот в ее жестких рамках, понимаете?
Нет, Александр Ильич, я не понимаю другого. Вы отвечаете за тот атеизм?
За тот атеизм лично я не считаю возможным отвечать. Понял. И в прошлой передаче мы об этом говорили.
Окей. Юрий Иванович, вы человек из 60-х и 70-х годов. Вы отвечаете за тот атеизм, который был тогда? Вы считаете, что это был правильный атеизм, правильная атеистическая кампания, скажем, при Хрущеве, принудительная сдача экзаменов по научному атеизму, или вы считаете, что это было неверно?
Я считаю, что всякое принуждение в делах мнений, оно недопустимо. И поэтому преследование верующих, с моей точки зрения, это преступление. Вот и все.
В 60-е годы...
Пропаганда, агитация, да, я за.
А в 60-е
годы... То есть объяснение, а когда шло закрытие церквей насильственное, когда людей за это пытались карать, ну, не столько православных, а мне просто приходилось встречаться с яговистами, пятидесятниками, которые вообще-то подвергали жестокому прессингу. Вот. И я, например, всегда был против.
Вы тогда преподавали научный атеизм?
У нас просто не было такого курса. Был курс философии, диалектического материализма. Он был атеистическим вполне понятно, но курс специально научного атеизма. Дело в том, что атеизм – это не особая наука. Это выводы из материализма, иногда из агностицизма, а иногда даже из объективного идеализма. Вот он в чем дело-то. Это не самостоятельная дисциплина, не наука. Это выводы. Выводы о том, что есть объективный мир, и кроме этого объективного мира нет ничего другого. Нет ничего заходить за ее пределами. Вот она.
Понял. Говорил Юрий Иванович Семенов. У нас звонок из Москвы. Степан Иванович, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Очень приятно слышать вашу беседу. С благодарностью вот слушаю ее. Но ваша беседа носит такой социально-философский характер. А хотелось бы немножко больше религиозного аспекта узнать, хотя бы парочку, получить ответ на парочку практических вопросов, именно от Якова Кротова, как от представителя религиозной стороны. Это помогло бы, наверное, всем и верующим, и неверующим. Это первый вопрос.
А, Степан Иванович, какие два вопроса?
Первый
говорите.
Вопрос. Есть ли душа у атеиста? И второй вопрос. Куда эта душа попадает после кончины?
Спасибо. Спасибо, Степан Иванович. Как говорила одна моя знакомая, мне бы ваши заботы. Отвечаем. Душа у атеистов, конечно, есть. И она, я думаю, более здоровая, чем у верующих людей, по той простой причине, что верующий человек ввязывается в такую авантюру, которая не всегда положительно отражается на его душевном здоровье. Да, ну вот, вот такой мой личный взгляд и мой личный опыт. Что до того, куда эта душа попадает, то для вас хорошая новость. Все атеисты попадают в рай. С православными, ой, поскольку у нас значительно больше пунктов, которые надо выполнить, то я боюсь, что большинство из нас, во всяком случае, за себя я точно знаю, до рая я точно не доползу. И все-таки, вот говорит Александр Щев.
Я все-таки хочу ответить слушателю. Меня удивляет, что так много верующих с обычным вопросом, куда попадают атеисты после смерти. Я боюсь, что это некое латентное выражение, так сказать, их злонамеренности по отношению к атеистам.
Александр Георгиевич, почему решили, что это звонок от верующего? По-моему, это, говорю, неверующий человек.
Но он хотел именно от вас получить ответы на религиозные вопросы, которые
вы задали. Я думаю, что это атеист, который хотел показать, какой я злобный, и считаю, что все атеисты отправляются в ад.
Может быть. А по поводу того, куда попадает душа атеиста, если она у него, я думаю, что по крайней мере, православной церкви следовало бы провести по этому поводу Вселенский собор и голосованием, как это когда-то сказать, священники делали в первые века христианства, решить этот вопрос, так же, как они решали вопрос, есть ли душа у женщины, там из каких частей состоит Бог и так далее. Это было бы очень интересно и поучительно.
Да нет, что голосованием? У нас женщины сами все решают на кухне. Про женщин это был один единственный испанский собор, господи, в VI веке.
Маконский собор.
Ну так что, и нам теперь будут припоминать, вы были в этом лаконе? Ну,
а Никейский собор и прочие соборы, которые
тринитарный
вопрос решали голосованиями, да. И драками даже.
Ну, что подраться нельзя. Это физические упражнения. Я приношу свои личные извинения, если кто-то из ваших предков пострадал во время проведения Никейского собора. У нас звонок из Подмосковья. Алексей Алексеевич, прошу вас.
Здравствуйте, уважаемые ведущие, уважаемые гости. У меня два вопроса. Скажите, пожалуйста, законы физические постоянны или изменяемы во времени? Это первый вопрос. И второй. Атеизм – это религия? Хотя говорилось о том, что это выводы, но все-таки потому, как и гости отвечают, и потому, что я слышал, все-таки здесь религиозный момент присутствует. Простите.
Спасибо, Алексей Алексеевич. Насчет законов физики, это, наверное, скорее к Юрию Ивановичу. Насчет того, атеизма и религии, я думаю, что, конечно, нет. Нету ни обрядов, нет Бога. А то, что есть убежденность, так и очень приятно, говорит Александр Щев, зампредседатель атеистического общества
Москвы. Вот по этому поводу, что такое атеизм, я тоже считаю, что следовало бы православным провести свой Вселенский собор, поскольку одни из них, скажем, Андрей Кураев, заявляют всегда, что атеизм – это полный нигилизм, это отсутствие, значит, какого-то отношения к Богу, поэтому права и убеждения атеистов не надо уважать, а другие, наоборот, говорили, что нет, у атеистов есть своя религия, чуть ли не своя Библия, чуть ли не своя церковь, поэтому я думаю, что это просто тоже надо решить на православном Вселенском соборе.
Александр Евгеньевич, а у вас, у атеистов господствует единомыслие?
Нет.
А почему вы думаете, что у нас оно должно господствовать?
Но у вас же есть церковь своя, для чего вы ее создавали?
По какому вопросу?
Для чего церковь? Александр Евгеньевич, вы сказали, что у нас церковь, чтобы навязывать взгляды. Так вот, для вас хорошая новость. Церковь, вообще-то так вот, если по Евангелию, по Христу, что в оригинале, это всё-навсего кагал. Это собрались евреи и приравненные к ним, чтобы покушать, выпить и закусить. И все. Но вспоминают не только освобождение от рабства египетского, но вспоминают, что было с Господом Иисусом Христом. Где тут навязывание взглядов?
А дайте мне кого-то. Я читал по Евангелию, что этого не было, разве это не навязывание своих взглядов?
Ну, я же говорю проповедь во время литургии тем, кто на нее пришел. Значит, я не навязываю свой взгляд. Более того, даже на этой радиопередаче, как вы видите, я свой взгляд не навязываю. Я привожу сюда иногда чрезвычайно разных людей, и от этого только человек, который хочет, чтобы его загипнотизировали, разводит руками и говорит, так я ничего не понял.
Это не ваш огород, как бы, обвинение, это именно вот по поводу политики православной церкви, скажем, католической последние века, последние полтора тысячи
лет. Тогда, Александр Ильич, теперь объясните мне, если вы с Юрием Ивановичем не отвечаете за атеизм 60-х годов, кстати, православных, Юрий Иванович, сажали такие. Сажали. Вот, то...
Редко, нет, я просто не знаю.
Хорошо, мой отец сидел в почтовом ящике 19/10, это поселок Лесной
годы.
Под Евасом, годы. С 58 по 76, извините.
Да?
Да, и с ним сидел кардинал Слип, и с ним сидело дикое количество баптистов, старобрядцев, катакомник. Ну, хорошо, Анатолий Иванович Краснов-Лебедин посажен, извините, за православную публицистику в 72 году. А к отцу Александру Меню приходил Александр Колебанов, которого уж вы-то, я думаю, знаете, и этот
только
замечательный...
по книгам, как
только
у вас.
Ваше счастье. И Колебанов приходил к отцу Александру Меню и говорил, давайте подискутируем о Боге. Сейчас, говорил отец Александр, только дайте ему обыск закончить. Он пришел с гибистами. Какую же нужно иметь не то чтобы совесть, а ее полное отсутствие, притащиться во время обыска к священнику и предлагать ему устроить диспут. Вы за это краснеете или как, Юрий Иванович?
Я думаю, что это недостойно любого честного человека.
Спасибо.
У нас краснеют те гбисты, которые до сих пор у нас живы и даже при больших постах, я так читаю.
У нас звонок из Москвы. Наталья Михайловна, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Мне 70 лет. В молодости я не была ни атеисткой, ни верующей. Но первый шаг к вере произошел в мои 25 лет, когда в 61 году я попала на атеистическую лекцию Осипова, который отрекся от религии. Слушать его было очень противно. Не без помощи Осипова я пришла к вере. Говорят, он тяжело заболел и перед смертью просил церковь простить его. Мой вопрос, умер он все-таки верующим? И, кстати, генетика была разгромлена в 48-м году материалистами. Спасибо.
Наталья Михайловна, я даже не дам слово атеистам. Генетику разгромили сталинисты. Причем тут материализм? Что до Осипова, насколько я помню, он все-таки умер атеистом. И какое имеет значение, покаялся человек перед смертью или не покаялся, вернулся к церкви, не вернулся? Мы говорим об истине, есть или нет. И, Юрий Иванович, вот вы говорите, объективный мир, не объективный, субъективный. Но вы понимаете, когда вы так говорите, мне делается, как бы сказать, немножко неловко, потому что вот это сама, господи, как же это по-русски слово, парадигма, само описание мира как состоящей вот объективной реальности. Но это очень почтенно, это Иммануил Кант, и я не предлагаю Канта на словки.
Канта не совсем так.
Ну, хорошо, ну, началось с него.
Нет,
но, во всяком случае,
Кант
может быть...
как раз считал, что мир, в котором мы живем, который мы знаем, он создан из хаоса насыщения при помощи априорной категории.
Ну, в этом-то да. Но я имею в виду, что вот эта вот апология объекта и субъекта, как явлений совершенно разорванных, феномена и ноумена, как чего-то между чем это всегда Кант, будет пропасть.
Это Кант. Это Кант, но не материализм это.
Ну, хорошо, то есть это идеализм, да, это я понимаю. Но поэтому говорить о том, что вот есть объективный мир, мне так же неловко, когда мне говорят, что вот есть там стопочка Богородицы, это вот Божья Матерь наступила на камень и оставила отпечаток. Мне неловко за человека, который так скажет, потому что я скажу, нет, нету ни отпечатков Божьей Матери на камнях, это все суеверие, но и объективности... Это настолько мне представляется архаической какой-то философией на сегодняшний день. У вас нету вот такого ощущения, что все-таки то, что вы преподаете, и современные философские течения, вещи очень разные. Западную философию имею прежде всего в виду, хотя и Мамардашвили можно вспомнить.
Да, конечно, потому что в основном сейчас западная философия стоит на позициях агностицизма, феноменализма, только всего с их точки зрения. Вопрос о том, есть ли объективный мир, нет сознания, нет ли его, вопрос абсолютно неразрешимый. Более того, псевдовопрос, которым вообще не нужно заниматься. В то время как вся философия, начиная от античного мира, во-первых, она знала, что мир существует в нашем сознании, и ставит вопрос, а существует ли он только в нашем сознании, а существует ли он вне сознания, и по-разному отвечал на него, в этом-то и дело. И материализм отвечал четко и ясно. Конечно, мир существует не только в сознании, но и вне нашего сознания. Наш мир в сознании – это воспроизведение объективного реального мира. И поэтому понятие «объективный мир» я ничего плохого не вижу, ничего консервативного, отсталого и прочее. Кстати, все ученые современные, если вы посмотрите, кто занимался, все они отстают идею объективной реальности. Начиная с Эйнштейна, Макса Планка и так далее, и так далее. Для них это первое дело.
Да, поэтому у Эйнштейна всегда был перпендикуляр с Нильсом Бором, потому что Эйнштейн так и не въехал именно в то, что открыл, как мне представляется, извините за
вульгаризм. Нет, это другое дело. У них был по вопросу о том, с точки зрения Бора, законы вероятностной квантовой механики – это законы, которые исчерпывают ее. С его точки зрения надо спуститься ниже, и мы найдем жесткий детерминизм. Вот. В чем он был, совершенно неправ.
А, приятно. Я снял бы шляпу, могу снять подрясник, потому что вы, видимо, очень хороший преподаватель, потому что вы действительно знаете и состояние современной западной философии, у вас свой выбор.
Да.
У меня выбор свой. Для меня объективная реальность, конечно, есть, и Бог – это первое из всех объективных реальностей. Но для вас пока нет или вообще нет. Тем не менее...
И не я... будет.
Юрий Иванович, это все равно, что я скажу, что никогда не согрешу. Кто знает, как мы можем поручиться за свой будущий выбор? Что будет завтра? Мы бы отрицали тогда объективность мира, если бы так уперлись. Вы слушали программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения. У нас в гостях был философ Юрий Иванович Семенов, профессор-преподаватель физтех, Александр Щев, зампредседатель атеистического общества Москвы. И сегодня, через 10 минут, в европейском часе, вы услышите о Петре Ткачеве, о Билдербергской конференции и даже об убийстве Рейнгарда Гейндриха. Это давно было.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. Радио.